Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания, тема дня.
Тема дня.
Добрый вечер, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это специальный выпуск программы «Тема дня». Для вас работает Александр Яковлев. С удовольствием и с почтением представляю нашего сегодняшнего гостя, журналист Максим Шевченко. Спасибо, что пришли, нашли время. Но я прежде всего всех наших радиослушателей, телезрителей и вас хотел бы поздравить с победой сборной России в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Мы в финале, но будем надеяться, что завтра мы вновь станем первыми на планете.
А потом приедем на Олимпиаду и опять постыдно проиграем.
То есть все меркнет перед Олимпиадой, вы считаете?
Конечно, разумеется. На Олимпиаду приезжают реальные канадцы, а не такие, знаете ли, слепленные между полуфинальными матчами НХЛ.
Я помню, после 6 мая мы беседовали с вами по телефону и попросили ваш комментарий по поводу того, что происходит в центре Москвы. Вообще, до общения с вами у нас здесь было много визга, много эмоций, много оскорблений. Вы как-то очень спокойно отреагировали на все то, что происходило в Москве, столкновение с ОМОНом, задержание, массовое задержание. Почему?
Я считаю, что это рутина демократической жизни, уличная рутина демократического протеста. Знаете, авторитаризм и тоталитаризм отличается от демократии тем, что ни в авторитаризме, ни в тоталитаризме не бывает уличных протестов. Если они бывают, то они обретают характер Новочеркасска, или фатальный для власти характер. Поэтому любые уличные протесты – это, собственно, проверка общества и власти на то, возникла ли в данной стране демократия или не возникла.
Но у нас такого рутинного демократического события, я имею в виду Москву.
Первично, но вот второе, третье будет, но будет еще там. Вот так у нас между 93-м годом и 2012-м было две войны кровопролитных. Теракты, понимаете ли, массовые взрывы, насилие, то, что еще продолжается. Поэтому сейчас я считаю, что эти демонстрации на самом деле признак роста и стабильности общества, так парадоксально скажу. Хотели Европу, вот мы все время такую мантру произносили, наши политологи. Хотим, как в Европе, хотим, как в Европе. Вот в Европе каждые майские праздники на 1-2 мая, 1 особенно, города Европы становятся ареной уличных боев с применением зажигательной смеси, газа, водометов, дубинок и так далее. Это формат европейской жизни, где огромное количество людей задействованы в активных общественных процессах, где развитая система получения денег, там, не знаю, инвестиций денег в общественные процессы. Я считаю, что демонстрация – это рост демократичности и вообще развитости российского общества.
А вот те люди, которые вышли 6 мая, это кто? Их как-то можно сформулировать?
Да, очень легко. Знаете, очень в 4 слова или сколько там. Это люди, которым не нравится Путин.
Это
просто люди, которые вот объединены одним пониманием. Нам не нравится Путин. Националисты, либералы, либералы-западники, левый фронт. Не знаю, вот они что вам не нравятся? Нам не нравится Путин. Нам не нравится этот политик, пришедший к власти, как им кажется, неправильным путем. Ну что же, это их право так считать. Я просто не пойму, почему власть так болезненно и нервно реагирует на такие достаточно очевидные и обычные вещи, что какой-то значительной части молодежи не нравятся люди в двубортных костюмах или там хорошо сшитых, в буржуазного вида, люди, принимающие президента Обаму, как Путин, по-моему, его принимал, или кто там, с икрой, и с блинами, и с матрешками. Тут происходит эстетический конфликт, он совершенно нормален между частью городской молодежи, которая всегда, даже если они настроены крайне консервативно и традиционалистски, все равно ей являются либералами, по сути. И частью истеблишмента, который, становясь бюрократией или становясь буржуазией или финансовым каким-то истеблишментом, или силовым истеблишментом, воображает себя чуть ли не элитами и такими очень держащими в своих руках нити и истории. Конфликт принципиальный, конфликт онтологический, как
Но
говорится.
Но на Болотной площади их по разным оценкам было от 70 до 200 тысяч человек.
Это 6 числа вы имеете в виду?
В декабре.
А, в декабре, да, да.
Сейчас их гораздо меньше, очевидно. Ну, 20.
20 тысяч – это очень много для России. 20 тысяч – это кристаллизованный протест. В этом протесте 6-го, если на Болотной, на Сахарово зимой мы видели какие-то странные симбиозы в лице там Пархоменко, Шендеровича, Ксении Собчак и чего-то еще такого, то тут у нас постепенно проступают политически лидирующие организации, Левый фронт или всякие русские националистические организации, которые создают, ну, скажем так, более внятное управление и идеологическое обеспечение этого протеста. Я считаю, что протест 6-го в разы более серьезен, чем декабрьский или январьский протесты.
Ну, так в 5 раз меньше. Почему же он более серьезен?
Ну, так, знаете, на футбольном матче или на гуляниях, посвященных там чему-нибудь, вообще ходят толпы статысячные, когда вот сборная России случайно выиграла у голландцев там в полуфинале чемпионата Европы. Я помню, что в Москве творилось, обезумевшие толпы с криками «Россия, Россия!», с флагами, пьяные метались, прыгали на машины везде и всюду, абсолютно счастливые. Это же не значит, что их количество обеспечило политическое содержание. А в данном случае 20 тысяч политически знающих, чего не хотят. Может, они еще не очень хорошо знают, чего хотят, они точно знают, чего они не хотят. 20 тысяч таких людей – это серьезная политическая сила. Мне кажется, что власть инстинктивно реагируя бюрократической системе. Я не думаю, что власть едина в своей реакции. Бюрократическая система инстинктивно реагирует дубинками. На самом деле, конечно, идет по пути европейскому. Вот это европейский путь, это путь цивилизованный. Я подчеркиваю господину Яшину, господину Навальному и господину Удальцову, дубинки, газ, водометы и резиновые пули – это путь цивилизованного мира. Я никогда не хотел, чтобы мы становились частью этого омерзительного для меня цивилизованного мира. Я всегда считал, что цивилизованный мир, его главная характеристика – европейский мир, быть частью Запада, вот наша элита туда всегда стремится. Это прежде всего фиксация статуса правящей бюрократии, правящей олигархической финансовой элиты, ее дистанцирование от общества, от народа, выстраивание целой такой силовой прослойки, таким, знаете, таким ежом, ощетинившимся по отношению к низам, и выход на некое такое легитимное признание и со стороны западных элит, и включение туда, уж я не знаю, в роли кого. Они хотят в роли полноправных партнеров, ну, может быть, сейчас на фоне кризиса и получится проскочить. Поэтому я лично, вот мои политические взгляды говорят, я не хочу, чтобы Россия становилась частью цивилизованного мира, потому что цивилизованный мир – это водометы, газ, резиновые пули и дубинки. Я хочу, чтобы Россия шла по другому пути, по пути выстраивания традиционалистского государства, где широко развито народное самоуправление, земское представительство, где все формы протеста и недовольства правящей верхушкой на данный момент могут обретать некие формы народные и не связанные с обязательным избиением людей дубинками и потравливанием их газом слезоточивым или поливанием из мощных водометов.
Ну что ж, через несколько минут в этой студии появится Станислав Белковский, президент Института национальной стратегии. Я хочу вас уточнить. Вы сказали, вас удивляет, что государство, что власть реагирует так болезненно. А в чем болезненность-то?
Ну, я не знаю, зачем надо было на Болотной и на Якиманке делать такие узкие проходы для людей. Я по одному из интернет-телеканалов, Сергей Минаев, вел в интернете прямую трансляцию, его журналисты, им выпала большая удача, они поставили камеры в таком месте, что сверху было видно все, вот вся Болотная, и все движения были видны. Но, на мой взгляд, просто власть зачем-то в какие-то моменты, да, наверное, может быть, неправильно вели себя Пономарев там и кто-то еще, но в целом я не знаю, зачем сознательно эту большую массу людей загоняли в некие достаточно узкие коридоры и узкие пространства, это было видно. Это делалось сознательно и демонстративно. Мне очевидно, власть 6 числа, вся чиновничья система, вся бюрократическая система накануне инаугурации Путина так сильно боялась провокации, что эту провокацию сама и организовала фактически в значительной мере. Это так всегда бывает, когда человек смотрит в черный лес, и вот человек приезжает, перед ним темный лес, наступает ночь. Он начинает воображать себе разных чудовищ, которые в этом темном лесу, и в итоге от страха может поджечь свой собственный дом. Такой феномен психологи подмечали, защищаясь от того, кто шуршит справа, заходит слева, или сейчас вот там он крадется по огороду, чтобы напасть на него через окно, понимаете? От вампиров, вурдалаков, оборотней, которыми он сам населяет это пространство. Мне кажется, протест против нелюбимого значительной частью людьми политика – это абсолютно нормальная европейская составляющая. А то, что там были камни, ножи, бутылки, ну, я считаю, что это просто еще не отработанная методология организации взаимодействия органов городского управления, прежде всего, с теми, кто берет на себя ответственность за организацию подобного митинга.
Ну что ж, пару минут назад на лентах информагентств появилось, как мне кажется, важное сообщение. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов госпитализирован в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу номер 64. Об этом в своем микроблоге сообщает его жена Анастасия. Сергей Удальцов, напомню, был задержан на 15 суток во время народных гуляний на Патриарших прудах в ночь на 9 мая. К нам присоединился Станислав Белковский, директор Института национальной стратегии. Здравствуйте, спасибо, что нашли время, пришли сегодня.
Добрый вечер, спасибо, что пригласили.
Максим Шевченко удивлен то, как болезненно власть относится к тому, что происходит на улицах Москвы. А вы как действия власти оцениваете?
Ну, примерно так же. Я считаю, что власть просто до сих пор не оправилась от синдрома страха перед цветными революциями, которые имели место в Грузии в 2003, на Украине в 2004 и в Киргизии дважды в 2005 и 2010 годах. Сами механизмы организации этих массовых протестов остаются для значительной части фигур власти абсолютно неясными и тайными, а все, что неясно, все всегда вызывает страх.
Согласны?
Ну, я тоже это самое сказал. Темный лес, власть, человек, власть не боится, понимая, что происходит в темном лесу, сразу населяет его вурдалаками, вампирами, оборотнями.
Вы были всякое, на чистых прудах, да, на Баррикадной?
Я был на массовых акциях с декабря по март, но потом, к сожалению, я лечился за границей, только вчера приехал, и поэтому на последних акциях не был.
Ну вот ваш
как Ставрогин взгляд, лечился в Швейцарии.
Ваш взгляд со стороны. Что происходит? Кто эти люди на улицах?
Кто все эти люди? На мой взгляд, это люди, которые во многом сформировались при Путине. И в этом смысле можно считать это его заслугой. Хотя, может быть, и неосознанной, и нерефлексируемой. Это люди, которые в какой-то момент осознали, что мы можем жить как в Европе. И само рассуждение о том, что Россия является азиатской страной, не соответствует представлению людей о себе и о собственном будущем. То есть это русские образованные горожане, которые в массе своей не голосовали за Путина и Единую Россию.
Ну, а как я сказал уже...
В электоральном цикле.
Да, Стас, просто ты не слышал. Вот абсолютно совпадаем один в один. А Европа – это резиновые пули, газ, водометы, дубинки и разгон полиции, демонстрация молодежи. Я лично не хочу, чтобы мы жили как в Европе. Европа – это террор бюрократической власти против протестной части общества.
Я согласен с тем, что в Европе также существует традиция разгона массовых акций, достаточно жесткого, когда они выходят за рамки закона. Но важно понимать, что электоральная система совершенно разная.
Это тоже.
В Европе есть свободные транспарентные выборы, поэтому, собственно, каждый человек имеет право выразить свою волю на выборах, и поэтому можно более жестко карать за то, что он не пользуется этим правом, а идет другим путем. В стране, которая называется Российская Федерация, таких выборов нет, поэтому у человека часто нет другого способа выразить свой протест.
Ну вот я у Максима Шевченко уже спрашивал. В декабре мы на улице видели, по разным оценкам, от 70 до 200 тысяч человек. Сейчас, очевидно, 6 мая было меньше. Почему?
Ну, я не был 6 мая, по оценкам организаторов было примерно столько же, сколько на Сахарова последний раз.
Ну, тем не менее, ну,
24
все равно
декабря.
20 тысяч и там 100 тысяч.
Ну, я говорю, что я не был, к сожалению, не могу оценить, да, это лично, но организаторы говорят, что было 1070.
То есть вы думаете, что какого-то значения падения вот этой вот уличной
активности нет или
есть?
Падение произошло в феврале-марте. Здесь тем, что вот этот актив русских образованных горожан поверил в то, что политические реформы произойдут. обещанные Дмитрием Медведевым в послании Федеральному собранию в декабре прошлого года. А потом выяснилось, что эти реформы во многом оказываются фейком и блефом. Я думаю, что это снова вновь простимулировало людей выходить на улицу.
Вы согласны по поводу этих оценки реформ?
Я согласен, что у власти есть уже длящийся примерно год, может даже больше, определенная растерянность, связанная с отсутствием стратегии диалога с обществом. Возможно, у власти есть ясное там понимание стратегии, связанной с продвижением газовых труб в Европу с юга или с севера, или там с Китаем. И наша власть мыслит в рамках планеты масштабно. И тут мы видим какие-то четкие какие-то вещи, успешные какие-то движения, там игры комбинаторские. Но просто вот что делать с этими людьми, которые, еще раз, вылезают не из Бентли, не из Лендроверов, а выходят из метро, идут на улицы и говорят, что им не нравится действующий президент, власть до конца не знает. То есть первая реакция чиновника – это, как говорится, сразу вызвать милицию. Человек ходит в неположенном месте по улице, а может, он еще и красный свет переходит. Понимаете, улица на красный свет. Милиция – это первая реакция как бы номенклатурного сознания. Но потом он понимает, что… То есть он не понимает, потому что понимания этого нет, на мой взгляд. У системы вообще нет понимания. У системы есть рефлекторная реакция какая-то. Рефлекторная реакция, он чувствует что-то не то. Со всех сторон его долбят и информационные там СМИ, оппозиционные, даже проправительственные СМИ. И то начинает удивляться. Идет потеря имиджа, потом ты обещаешь, что все будет хорошо, а все нехорошо. Ты должен идти в кабинет к вышестоящему начальнику, на ковер, как они говорят, отчитываться, бледнеть, и тебе говорят, почему вот ты говорил, что все пройдет спокойно, а были там бои, и было 3 плаката против Путина, например. А чиновник, ведь его на самом деле ведь не волнует толпа, его не волнует Путин, его не волнует плакат, его волнует только его личное благосостояние. И это универсальное свойство любого чиновника, хоть в Америке, хоть в России, но, хоть где угодно.
Я хотел бы о политических реформах что-то услышать. Возвращение выборов губернаторов, упрощение регистрации политических партий. Власть услышала запрос или нет? Или это блеф?
Ну, если национал-большевистскую партию снимут запрет с национал-большевистской партии и ее зарегистрируют, постыдный совершенно запрет, тогда я поверю, что это все всерьез. Я, например, считаю, для меня вот лакмусовой бумажкой будет регистрация снятия постыдного запрета не с Рыжковской этой партии, понимаете, а с национал-большевистской партии, которая является одной из старейших партий в новой России.
То есть пока что, с точки зрения политических партий, упрощение регистрации – это блеф.
Нет, это не блеф, просто они точно не знают, что с этим делать.
А с выборами
они принимают законы, которые они движимы, условно говоря, как неокантианцы, неким ощущением там, необходимости этического действия в политике. Они говорят, вот надо это хорошо, развитие демократии, но что с этим делать, а они до конца не знают.
Блеф в чем?
В том, что цели, обозначенные Дмитрием Медведевым, послание Федеральному собранию в конце прошлого года недостижимо в рамках тех законов, которые принимаются. Да, то есть выборы губернаторов не стали свободными, поскольку введена масса фильтров для выдвижения независимых кандидатов.
Но масса фильтров по факту это один, от 5 до 10%.
Не, ну фильтр на самом деле, Стас, фильтр соответствует тому, что существует во Франции. Например, Марин Ле Пен с трудом выдвинулась на президентские выборы, и ей надо было набрать всего 500 голосов депутатов муниципальных разных собраний, ведь наша эта система скопирована по французской. Марин Ле Пен в последний день только получила последние подписи, поэтому здесь нет никакого, не знаю, отходу от тех принципов демократии, которые существуют, допустим, во Франции, которые мы явно считаем демократической страной.
Да, я согласен, что это преодолимые препятствия, но, тем не менее, это не соответствует обещанию Медведева. От лица своего и Путина в конце декабря прошлого года. Что касается регистрации партии, то по-прежнему не ясно, будет ли закон выполняться, потому что, как говорил Салтыков-Щедрин, в России всегда наличие законов компенсируется необязательностью их исполнения. И вот это ощущение недоверия к тому, как власть выполняет свои собственные обещания, подозрение, что власть решила, что можно кинуть, раз количество протестующих резко сократилось в феврале-апреле нынешнего года, оно, я думаю, побудило и многих выходить на улицы вновь.
Ну вот сегодня на прогулку вышли художники, некоторое время назад на прогулку вышли известные писатели. Интеллигенция против Путина? Вот это можно так оценить или нет?
Ну, разная интеллигенция, разная в целом.
То есть это предельное упрощение и не совсем.
В целом интеллигенция, если вот мы возьмем писателей, допустим, от либеральнейшего Дмитрия Быкова, который считают, что надо жить как на Западе. Дима в последнее время совсем с этим направлением как бы определился. До Михаила Елизарова, который является фактически национал-большевиком, великолепным писателем тоже современным, понимаете? Да, они вот объединяются, и интеллигенция, для интеллигенции пишущая, неприемлемая эстетика современной власти. Проханова могу взять. Проханов сторонник империи. Ну, выдающийся наш современник Александр Ильич Проханов. Но даже он, если вот слышать его выступление по «Эхо Москвы», он тоже критикует Путина. Что неприемлемо? Неприемлемо, прежде всего, эстетика, отсутствие внятного целеполагания, внятного диалога и внятного, скажем так, формулирования властью в какой-то мере того, какое, собственно, пространство участия тех же самых людей, которые полагают себя интеллектуалами и писателями, а они видят для участия, для формулирования будущей страны и будущего общества.
Интеллигенция против Путина, тот же вопрос к вам.
Да, конечно, конечно, потому что интеллигенция и должна быть против власти. Интеллигенция — это особое русское явление, да, людей, которые... Это трудно определить, но я бы определил это как сообщество людей, которые озабочены судьбой собственного народа, даже часто в ущерб себе. Поэтому само по себе это не феномен. Интеллигенция почти всегда против власти. Консолидация интеллигенции вокруг власти невозможна. Но в нынешней ситуации я бы согласился с Максимом Леонардовичем, что действительно власть потеряла полностью опору в интеллектуальных и художественных средах.
Ну, там... прямо так полностью?
Ну, на 95%.
Ну, а давайте назовем имена. Кроме балерунов и оперных певцов, которые всегда являются придворными, сам по себе и балет, и оперное творчество – это всегда придворное искусство. А писательское искусство, ну, я не считаю палп-фикшн массовый, который там зависит, это не писатель, а вот художественный некий свободный взгляд, он всегда критичен по отношению к власти.
Ну, тут характерны некоторые фигуры, например, Андрей Макаревич, который в 2008 году пел на инаугурации Медведева, сегодня он присоединяется к этим протестам. Вот именно такие фигуры являются индикатором того, что доверие художественных средств к власти и надежды на то, что власть в состоянии с ними разговаривать на одном или почти одном языке, исчерпаны и утрачены.
Ну что ж, у нас в гостях сегодня Максим Шевченко, Станислав Белковский. Сейчас небольшой перерыв. Это специальный выпуск программы «Тема дня». Для вас работает Александр Яковлев. И через несколько минут вернемся в эту студию и продолжим разговор.
Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это специальный выпуск программы «Тема дня». С удовольствием и с почтением представляю наших сегодняшних гостей. Станислав Белковский, директор Института национальной стратегии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И Максим Шевченко, журналист, телеведущий. Также приветствуем вас. Ну что ж, я самое интересное, самое вкусное всегда произносится в перерыве, когда вы это не слышите и не видите. Что нас ждет этим летом в политике? Видимо, уже в понедельник узнаем состав нового правительства.
Ну, надвигающийся экономический кризис. Узнаем сразу после возвращения Дмитрия Медведева из Кэмп Дэвида. Я думаю, что ждет обострение всяческих аппаратных и бизнес-войн, связанных с тем, что правительство вновь не будет командой единомышленников, а будет состоять из представителей конкурирующих бизнес-кланов. Тоже касается администрации президента. Само по себе это не имеет отношения к публичной политике и демократии. Напрямую, но косвенно имеет, потому что на, опять же, активную часть общества выльется вагон компромата на представителей правящей элиты, и само появление этого компромата, зачастую более чем неприглядного, приведет, опять же, к обострению антивластных настроений.
То есть вот списки членов общественной палаты с их краткой характеристикой – это так на разогрев?
Ну, список членов общественной палаты – это только мелкий эпизод. Я думаю, тот компромат, который вывалится, будет в десятки раз вкуснее.
Вы согласны с подобным прогнозом?
Ну, я просто думаю по персоналям, по некоторым, которые находятся в составе правительства и в администрации президента. Там просто есть люди, которые по слухам, естественно, мы лично так с ними не беседовали, по слухам друга терпеть не могут. Я думаю, что их конфликт между ними будет выливаться и в, конечно, политическое пространство.
Ну, я хотел бы прямо сейчас переместиться в центр Москвы. Там сегодня десятки художников в рамках арт-проекта «Кочевой музей современного искусства» пройдут по центру Москвы. Вот подобные прогулки – это политика или нет?
Да, конечно.
В чем политика? Кочевой музей современного искусства, художники вслед за писателями. Флагов нет, лозунгов тоже.
Политика в том, что мы видим новый активный класс, который предъявляет власти свои претензии и высказывает их открыто. А это само по себе является фактом политики. Угу. Даже если это не является политикой формально.
Максим.
Я абсолютно с этим согласен. Это традиция вообще уличного и искусства нас напоминает нам, в нашу память всплывают имена. Там, Хаджи Насреддина, который пел на Хурджине, не знаю, куплеты про эмира. Тили Люншпигеля, который про графов или про там прилатов из местного аббатства, тоже рассказывал всякие частушки. Всякие уличные театры итальянские, традиции римской, итальянской, вообще показывать комические разные сценки по отношению к власти. Мы еще знаем это еще со времен Цезаря, когда шла борьба в Риме между Цезарем и его противниками, и Помпеем, то в Риме тогда сторонники Помпея вели уличные такие театры, в которых и инсценировали всякие такие анекдотические ситуации, ну, как правило, они были ложные, из якобы биографии Цезаря, когда он был в плену там, у пергамского царя, якобы его наряжали в женское платье и использовали как женщину, там другие какие-то варианты, его отношения с любовницами. Вот у меня вопрос, что Цезарь посылал преторианцев, которые громили эти театры, что ли? Нет, Цезарь смеялся в ответ, поэтому он и выиграл. А пошли он преторианцев мгновенно, вот этот уличный протест, художников, Тилий Уллиншпигелей, Хаджей Насреддинов, становится политически ярким, а актуальным и приобретает характер не просто заявления неприятия эстетического, а уже оформленного политического протеста.
Ну, я добавлю, что эта акция художников санкционирована, проходит она в рамках ночи в музеях и санкционирована, в частности, столичным департаментом культуры. Нигина Бероева с нами на связи. Нигин, добрый вечер.
Да он не играется, мы просто...
Нигина Бероева через несколько минут в прямом эфире будет с нами на связи. Нигин, как слышно?
Нам никак.
Алло?
Да. Слышно, да. Нигин, да. Нигин, где ты сейчас находишься и что происходит?
Здравствуйте.
Сейчас я нахожусь на Рождественском бульваре.
Вот позади меня вы видите, прошло шествие художников. Они растянулись по всему бульвару. Кстати, все бульварное кольцо оцеплено полицейскими машинами. Очень много полицейских. Но пока никаких стычек не было. Стражи порядка просто наблюдают. Немножко расскажу о самом шествии. Шествие, безусловно, призабавнейшее. Потому что здесь всевозможные инсталляции.
Мы
слышали слово «инсталляция», а дальше можем уже додумать.
Радиослушателям,
современное искусство.
Радиослушателям, телезрителям было слушать. Хотел бы я спросить по поводу власти. Да, вот мы говорим, власть не слышит, власть не видит. А вот власть – это кто сегодня? Кто сегодня принимает политические решения? Потому что раньше вроде как был Сурков, и чаще всего апеллировали к нему. Сегодня есть Володин, первый заместитель руководителя администрации президента, есть Константин Костин, начальник управления внутренней политики администрации президента. Вроде как Сурков тоже теперь будет заниматься политикой, ну и Медведев с Путиным тоже надо назвать эти фамилии. Кто решение-то принимает?
Вот Станислав Александрович знает. Очень хорошо знает, я думаю. Кто принимает решение, Станислав?
Смотря по какому вопросу. Единого центра власти нет. Потому что есть как бы пространство политики, как оно существует в реальности, то есть пространство публичной политики, в котором существуют те люди, которые сегодня выходят на протестные акции. А есть пространство политики, как оно понимается властью. Это в основном пространство денег и большого бизнеса. В пространстве денег и большого бизнеса десятки центров принятия решений, причем на самых разных уровнях. А в пространстве публичной политики решения не принимаются вообще. Ситуация развивается по инерции, на мой взгляд.
Да, и вчерашний... и власть действует реактивно, всегда практически.
Да, не активно, а реактивно. То есть не имея никакой программы действий, просто, как было правильно сказано Максимом, реагирует на раздражитель. И на вчерашнее назначение Игоря Холманских полпредом президента в Уральском федеральном округе можно расценивать как какой угодно сигнал. Но то, что это плохой сигнал для тех людей, которые не любят Путина, это точно. И Владимир Владимирович точно так же выступил сегодня рекламным агентом протеста, как он это сделал, назвав участников протеста бандерлогами в конце прошлого года.
Почему вы не сказали, кто?
Ну, вы не знаете? Я знаю, кто? Я знаю просто... Сам по себе вопрос, он достаточно, я не хочу вас обидеть, он выражает дилетантское отношение обывателя и интеллигента к пониманию природы функционирования власти. Угу. Во власти, еще раз, не имеет значения кто, имеет значение общая система. Система, главная задача системы – это собственная безопасность любой системы. Вот когда формируются корпорации чиновников, надо понимать, что каждый чиновник на своем уровне обладает двумя ресурсами – правом разрешать и правом запрещать. Что именно запрещать и что разрешать, определяется на основании некоторых записок. Я сейчас говорю, вот так работает система хоть в Америке, хоть в России, хоть где угодно. Человек, может быть, находясь в системе либералом, может быть, даже коммунистом, но действовать он будет, уж если он является частью системы, исходя из интересов системы и из своего желания сохраниться в этой системе. Вот сочетание вот этих факторов, оно определяет и современную реакцию российского политического аппарата.
Но кто-то же предложил Путину назначить Холманских полпредом в Уральском федеральном округе. Кто-то же сказал о том, что необходимо бутылочное горлышко на Болотной площади. Но кто-то же это решение посоветовал?
Ну, я вот не оценю так назначение Холманских как Стас, потому что на самом деле Путин находится в поисках социальной базы. Даже по этому документу про общественную палату ясно, там такие, знаете, вот эпитеты, что скомпрометирован участием в движении «Наши». Или там скомпрометирован там участием, не знаю, там в подписании письма 55, это против Ходорковского, по-моему, да, письмо было. Вот. То есть власть прекрасно понимает, что акции, которые инициированы властью, компрометируют участников, понимаете, этих акций. И поэтому там опираться, даже если сейчас выйдет 400 тысяч там движение «Наше», а я уверен, что с уходом Суркова у Якименко уже нет такого ресурса вывести такое количество людей, то это все равно не тот ресурс, который можно противопоставить 20 художникам, проводящим инсталляцию. Поэтому Путин и его консультанты, это совсем не глупый ход с Холманских, очень не глупый. Они апеллируют к некой такой новой социальной базе рабочего класса. Рабочий класс... там военный, это, по-моему, военный завод же, да, где-то Холманский?
Да, танки там, производят.
Танковый завод, да. Силовой, то есть сочетание некого силового имиджа, там, великая армия, великая победа, великая страна, якобы хорошие танки, хотя они плохие, как все эксперты говорят. И как бы рабочий класс, потому что в военке люди живут достаточно хорошо. То есть Путин находится в поисках выстраивания подлинного такого народного фронта, уже состоящего не из актеров, актрис, а из некоих хотя бы представителей народа.
Но вы замечательно отвечаете очень предметно на другой вопрос. То есть советника по политическим вопросам, человека, который рекомендовал Холманских назначить полпредом в РФУ, его нет. Это система
такая. Я думаю, что главный человек, принимающий сегодня решение в стране, ей является сам Путин. Я думаю, что Путин – это тот человек, который вполне в состоянии оценивать ситуацию и уверен и не знаю точно, что система выполняет прежде всего с наибольшей как бы скоростью и резвостью и адекватностью те решения, которые исходят от него лично. Вот, уверен, что любой другой центр принятия решений будет натыкаться на разного рода конфликтные там какие-то препятствия.
Ну что ж, давайте прямо сейчас переместимся на Рождественский бульвар, там, где живет корреспондент «Комсомольской правды» Нигина Бероева. Нигин, как проходит прогулка художников? Нигин, мы вас слушаем.
Да, смотреть тоже интересно.
Да, здравствуйте.
Что происходит?
Мы сейчас находимся на Трубной площади, и вот вы видите все, что происходит сейчас
Ладынина
здесь. Шествие художников продолжается, они идут по Рождественскому бульвару, прошли, и сейчас пересекают на Сретенский бульвар. На самом деле проблема была в том, что никто не знал, где стартует акция. Люди собирались в разных местах города, кто-то собирался на Пушкинской площади, а кто-то во Фроловом переулке. Но в конечном итоге все это что вот вроде бы художники собрались, здесь очень разные инсталляции, которые выражают точку зрения художников. Есть ярко выраженные политические, скажем так, произведения современного искусства. Но пока все это проходит очень мирно, полицейских очень много, все бульварное кольцо оцеплено, полицейские пока наблюдают. И в тот момент, когда люди, если люди выходят на проезжую часть, они просят освободить ее. Так что пока у нас не было никаких инцидентов, под звуки барабанов мы продвигаемся по бульварам.
Нигин, сколько человек принимает участие в этой прогулке?
Саш, довольно сложно оценить, потому что люди растянулись по всему бульвару, но я думаю, что несколько сотен, а может быть уже там больше тысячи, скорее всего, есть.
А кого из публичных персон можно увидеть на этой прогулке?
Ты знаешь, пока не удалось увидеть никого, к сожалению. Как сказал наш корреспондент Александр Мешков, который тоже пришел сюда в качестве художника. Саша пришел сюда со своей картиной, и он идет сейчас вместе с художниками, демонстрирует свое произведение искусств. Он сказал, что прочитав весь список художников, не узнал никого, кроме себя. Это, наверное, скорее шутка. Пока неизвестно, кто из известных людей присоединится к шествию. Вот мы медленно, но верно перетекаем по Сретенскому бульвару, я думаю, к Пушкинской площади. А на Пушкинской площади уже ждут колонны с автозаками и довольно много представителей правопорядка.
Спасибо большое. Надеюсь, встреча автозаков и художников получится мирной. Нигина Бероева на прямой связи со студией была только что. У меня в завершении, у нас 2 минуты остается. А что дальше? Мы видим, что протест никуда не уходит, не убегает, не исчезает. Баррикадное сегодня задержание на Тверском бульваре, задержание у памятника Булату Акуджаве. Как это, во что это в итоге выльется? Максим Шевченко.
А дальше могу сказать, что без развития подлинных, реальных, настоящих демократических институтов конфликт между обществом и бюрократической системой будет обостряться и принимать радикальные формы. В России появится своя Ульрика Майнхоф, появится свой Андреас Бадер, появятся красные или черные бригады и так далее, и так далее, и так далее. Модель этого мы видим на Кавказе, в Дагестане, в частности, уже достаточно давно.
Станислав Белковский.
Да, протест разделится на радикальную и мирную части. В части мирного протеста многие оппозиционные активисты и просто протестующие будут принимать участие в муниципальных и губернаторских выборах, и облик муниципальной и региональной власти серьезно изменится в ближайшие годы. Параллельно будут экстремистские акции, которые зачастую окажутся для власти весьма болезненными. Поэтому я думаю, что все-таки к 2018 году мы будем иметь другую страну. Кремль вынужден будет пойти на политические реформы, достаточно серьезные по масштабу и форме.
Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Спасибо за этот разговор. В этой студии были директор Института национальной стратегии Станислав Белковский и журналист, телеведущий Максим Шевченко. Сейчас небольшой перерыв, и через несколько минут мы продолжим. Никуда не уходите, не переключайтесь.
Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.